брак в общении. Будем читать Слово Божие, которое записано в втором послании апостола Павла к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Братья, этот прочитанный текст Священного Писания особенно дорог моему сердцу, потому что, когда 19 лет назад я принимал крещение, мне этот текст подарили на память. Помню, в то время у нас молодежи приготавливали всем крещаемым такие вот, как сказать, картины или пейзажи с природой и писали на них тексты Священного Писания, самые разные тексты. И потом вот так вот, может быть, выбирая особенно, кому что из крещаемых подбирать, а вот так, кому что попадет, и церкви дарили вот поздравительную открытку и какой-то из этих текстов Священного Писания. Помню, еще до крещения так вот как-то Господь повел, я уже занимался с молодежью, и сестра, которая была поручена приготовить тексты для крещаемых, принесла мне вот списочек тех мест Священного Писания, которые молодежь хотела подписать крещаемым, ну, как бы на проверку, все ли они подойдут, все ли можно вот писать как пожелание. Вот я помню, посмотрел этот списочек, она говорит, ну, конечно, ты не знаешь, какой из этих текстов тебе попадется, но все равно, как ты проверишь, как ты думаешь. Я посмотрел вот этот текст, где Дух Господень, там свобода. Скажу вам откровенно, мне как-то не понравился. Думаю, что это за пожелание? Ну, например, там, будьте свят, или там еще что-то. Оно несет в себе какой-то призыв, какой-то вот мысль, какое-то пожелание. А это что? Где Дух Господень, там свобода. Как-то непонятно мне было. Думаю, может быть, сказать, чтобы не писали его. Потом как-то рассудил, раз было на сердце у друзей, пусть уже напишут. И знаете, когда этот текст попался мне, для меня было это сначала некоторым огорчением. Думаю, вот надо было сказать, чтобы его не писали. Ну, принял его. И потом, братья, со временем этот текст становился для меня все дороже и дороже. Он по сегодняшний день висит в нашем доме, и думаю, сколько Господь позволит жить, сколько будет беседовать и с моим сердцем, наверное, до конца исследовать и понять, что сокрыто в этом лично для меня и для каждого из нас, наверное, мы не сможем. А здесь очень много сказано. Здесь глубина, где Дух Господень, там свобода. Вот об этой свободе Господь положил на сердце беседовать, рассуждать и молиться вместе с вами в эти дни нашего братского общения. Мне хочется сразу оговориться, что мы не будем как-то уделять внимание той ложной свободе, которую сегодня пытается окружающим нас в развращенном христианском мире преподнести. Свобода как отсутствие каких-то рамок, свобода в плане каких-то вот, проникновения мира в церковь, в одежде, свобода в отношении общения с другими деноминациями. Все это ложное понятие о свободе, это точнее сказать, было бы произвол, а не свобода. Мы будем говорить с вами о истинной свободе, которая обретается в близком общении с Богом. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Братья, мне хотелось бы беседовать с вами не столько для того, чтобы нам еще как бы обогатить наши знания, еще одну как бы интересную тему предложить для нашего умствования. Нет, братья, мне хотелось бы, чтобы вот рассуждая на эту тему, мы могли проверять свои сердца в присутствии Божьем. Действительно ли мы имеем эту свободу во Христе? Не на словах, а на деле. Мы с вами пели сейчас такой прекрасный гимн «Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла. А вот эта свобода, о которой мы пели, вот эта свобода, о которой мы читали в стих Священного Писания, оно, это все действительно ли есть в нашем сердце? Есть эта радость, это счастье от того, что мы свободны. Я люблю так, общаясь с своими братьями, сестрами, друзьями, так вот время от времени, может быть, неожиданно спрашивать у них: ты счастлив во Христе Иисусе или нет? Знаете, некоторые отвечают незамедлительно: да, я счастлив. Кого-то этот вопрос приводит в смущение. Вот можем ли мы сказать, что мы, как вот пели, хорошо, когда сердце свободно, что мы имеем это счастье, мы имеем эту радость, вот эту вот свободу во Христе или нет? Вот чтобы нам это уразуметь, давайте еще подойдем под свет Божьего Слова и об этом вместе с вами поразмышляем. Хочу прочитать из книги Евангелия от Иоанна, 11 глава, 44 стих. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 44 стих. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». Эта глава повествует о том, как Иисус Христос пришел в дом Лазаря, умершего. Сестры плачут, пришли их утешать. Иисус идет ко гробу. И вот в окружении какой-то группы людей он приказал отвалить камень от того гроба, от пещеры, где лежал умерший. Камень отвалили, Христос обращается к темному устью пещеры и говорит ему: «Лазарь, иди вон». Я представляю себе, что люди, которые были вместе с Иисусом Христом, не ожидали, что эти слова скажет Иисус. И кажется, все притихли, и в тишине этого всеобщего молчания вдруг послышались оттуда, из глубины пещеры, чьи-то шаги. Сначала едва слышны, потом ближе. И вот, наконец, из этого устья пещеры показался человек. Давайте мы с вами присмотримся к этому образу. И постараемся понять его и его духовную суть. Мы читали: «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». Братья, вам нравится эта картина или нет? Она вас приводит в восторг или страх? Как вы скажете? Вот какие чувства, ну, скажем, мы бы испытали на месте тех, которые видели все происходящее? Что? Радость? Восторг? Трудно сказать, да? И то, и другое. Радость от того, что умерший воскрес. Господь дал жизнь. Господь дал, совершил это чудо. Кто бы мог подумать? Я думаю, женщины, которые стояли здесь тоже, вот брат наш воскрес, с одной стороны. С другой стороны, вы посмотрите на него, что он из себя представляет. Обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо обвязано платком. Красиво? Не сказал бы. даже, может быть, и страшно. Живой, но связанный. Братья, если мы внимательно присмотримся к этому образу, я думаю, что мы сможем не только порассуждать о Лазаре, мы сможем с вами увидеть, как много сегодня вокруг нас христиан, которые так похожи на этого Лазаря. Они имеют жизнь от Бога. Они искренне покаялись и получили рождение свыше. Но они связаны по рукам и ногам. Иногда и лицо обвязано так, что не видят, не понимают, не могут жить полноценной духовной жизнью. И может быть, братья, если мы ближе подойдем к свету Божьему, мы в этом образе в какой-то степени, в каком-то смысле увидим сами себя. И в нашей духовной жизни тоже бывает такое. Мы живем, мы имеем общение с Богом, но свободы во Христе, о которой мы с вами беседуем, пока еще во всей полноте нет. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот еще раз вернемся к образу Лазаря. Вот связанный по рукам и ногам, он мог ходить или нет? Как вы скажете, брат? Кто-то качает головой, что нет. А кто-то говорит, он же вышел. Вышел или нет? Вышел. Вышел. Значит, а для чего Христос сказал его развязать? Написано, развяжите его, пусть идет. Так он же ходит уже. Братья, ходить-то по-разному можно, оказывается. Можно так вот, как я представляю Лазарь, ну, может быть, там на полстопы кое-как ноги передвигал свои. Еле-еле он дошел до устья пещеры. Ну, а так посмотреть на него, ну что, ходит, значит, ходит. Ну, давай, Лазарь, иди домой. Нет. Вот тут бы, может быть, он до дома уже не дошел бы. Развяжите его, Христос говорит, пусть идет. Братья, мы можем тоже по-разному ходить за Господом. Можем по-разному проповедовать, по-разному молиться, по-разному трудиться для Господа. Можно полной силы, широким шагом, с радостью, вот как мы пели, хорошо, когда сердце свободно. А можно ходить, служить, что-то делать, но вот так вот, как это делал связанный Лазарь. Развяжите его, пусть идет. Братья, мое желание, чтобы вот в этих наших общениях Господь помог нам увидеть, если наши руки или наши ноги, или наши глаза связаны этими какими-то пеленами, какими-то платками, чтобы нам развязать это. Чтобы нам обрести вот эту свободу, о которой мы говорим, где Дух Господень, там свобода. Сколько многочисленных обетований оставлено нам Господом. Сколько есть Его благословенных даров, которые Он нам дал. Но все это бывает как-то закомплексовано, задавлено, связано в сердце христианина, в сердце проповедника. Он мог бы много сделать, но вот он связан. Где Дух Господень, там свобода. Братья, по образу Лазаря у меня еще один вопрос к нашему размышлению. Иисус Христос, который сказал Лазарь, иди вон, мог бы сделать сверхъестественным, чудесным образом так, что в момент воскрешения эти пелены и платки сами собой упали бы с Лазаря? Мог Христос так сделать или нет? Конечно, мог. Как с ним самим это было, помните? Когда он воскрес, все это упало с него. Интересно, а почему он не сделал так с Лазарем? Кто связал, тот пусть и развязывает. Да? Кому было дано вот это повеление, развяжите его? Это должны были делать люди. Развяжите его, братья. Господь дает и сегодня эту новую жизнь. Дает это воскрешение духовное тем, кто находился в духовном сне или в духовной смерти. Но нам, людям, нам, проповедникам Евангелия, нам, братьям, Бог сегодня хочет дать такое задание, чтобы мы помогали друг другу снимать эти пелены. Развяжите его. Лазарь, воскресший, очень хотел бы сбросить с себя этот поток. Ему очень мешали эти пелены на руках и ногах. И если бы спросить у него: Лазарь, а ты как, не против, чтобы быть свободным? Он сказал: конечно же хочу. Ну так как-то чем остановка? Давай, будь свободным. Он скажет: хочу, но не могу, помогите мне. Братья, Бог усматривает, что мы должны тоже друг другу помощь оказывать, духовную помощь, чтобы снимать эти платки, снимать эти пелены, чтобы помогать друг другу обретать вот эту вот свободу. Где Дух Господень, там свобода. Печально бывает то, что мы можем своим присутствием, своим колючим взглядом, своим неосторожным словом, наоборот, накладывать бремена на души окружающих нас. Людям становится неуютно в общении с нами. Они не могут свободно что-то сказать. Они не могут свободно повести себя, потому что мы своим присутствием, своей излишней категоричностью, своим человеческим, может, авторитетом давим, накладываем бремена, ноши на окружающих нас. А Господь хочет другого. Он хочет, чтобы было, вот как сказано в одном: «Тобою, брат, успокоены сердца святые». Развяжите его, пусть идет. Эти пелены, эти платки, которыми сегодня окутаны многие христиане, скажем прямо, немало братьев, проповедующих, иногда человек, рожденный свыше, связан многочисленными сомнениями. Хороший брат, ревнует о чистоте и святости, и мог бы чем-то быть полезным, потрудиться, но вот он в постоянных сомнениях и в вопросе своего личного спасения, и все ему кажется, и а правильно ли мы делаем вот это служение, а нужно ли оно или не нужно, и вот эти сомнения связывают его по рукам и ногам. Есть люди верующие, которые часто бывают связаны духом уныния. Время от времени их одолевает вот это вот уныние, руки не поднимаются, ничто не хочется делать, ничего не хочется говорить. Уныние. Уныние нередко постигает христианина, и он бывает этим связан. Бывают люди связаны предрассудками закона. Кстати, в этом тексте Священного Писания, 2 послание Коринфянам, 3 глава, там как раз говорится о свободе от закона, от вот этих вот постоянных запретов, от этого постоянного страха перед Богом и Его заповедями. Господь говорит, что в Новом Завете Он совершенно другой уровень отношений предлагает людям. Это учение благодати. Это когда мы уже взываем Богу Абба Отче, то есть наш дорогой, наш любимый Отец Небесный. Вот эта свобода во Христе. И как часто еще христиане не представляют себе этой свободы, а живут под гнетом закона. Постоянного страха. Ох, если это сделаю, Бог меня накажет. Если вот это вот я подумал, значит, я уже лишился вечной жизни, вот, и постоянно вот рабство этого страха, это связывает христианина по рукам и ногам. Христианин, рожденный свыше, может быть крепко связан прикосновением темных духов зла. Написано, что рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. А бывает так. Бывает, что человек, рожденный свыше, не хранит себя, и лукавый его докучает. Эти козни дьявольские удручают душу христианина. И его, как говорится, бросает из стороны в сторону. И он не может быть полезным. Он не может идти широким шагом, он как этот Лазарь, связан по рукам и ногам. Бывает связан с какими-то предрассудками, каким-то предвзятым мышлением. Много бывает этих пелен и платков. Но сегодня Господь как-то положил на сердце говорить в основном о нескольких грехах, которые могут связывать христианина, связывать проповедника. И хотя он имеет рождение свыше, хотя он имеет жизнь от Бога, но он лишен свободы во Христе от того, что его духовный человек связан грехом. Мы о нескольких таких грехов сегодня с вами побеседуем. И вот первый из них. Мы прочтем Евангелие от Матфея, 26 глава, 59 стиха. Матфея 26, 59 стиха. «Пересвященники и старейшины, весь Синедрион, искали уже свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерть. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать». Братья, я хочу обратить наше серьезное внимание на грех лжесвидетельства. Может быть, мы, слыша это слово, ублажали себя такими мыслями, что ну что, но от этого мы свободны. Может быть, в чем-то другом мы находим свою вину перед Богом, но лжесвидетельства нет. Такого в нашей жизни не было и никогда не будет. Но хочу, братья, чтобы мы постарались глубже понять евангельский смысл этого слова. Вот события страданий Господа нашего Иисуса Христа. И первосвященники, старейшины ищут лжесвидетельства против Иисуса. Им нужны люди, которые бы сказали какое-то свидетельство, и на основании которого можно было бы Иисуса Христа предать смерть. И вот одно говорили другое, но этого было недостаточно. Написано, много лжесвидетелей приходило, но чего-то такого существенного они могли найти. И вот пришли два человека и говорят, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Братья, Христос говорил такие слова или нет? А что-то подобное? Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна. 2 глава с 19 стиха. Евангелие от Иоанна, 2 глава с 19 стиха. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Вот таких слов «Разрушьте храм, и я в три дня его создам», Христос не говорил. Но что-то подобное говорил, правда же? Эти люди приводят слова Иисуса Христа, но с некоторым искажением. И это называется лжесвидетельство. Братья, у нас не бывает такого, когда мы передаем другие слова. Когда мы, слушая какую-то речь, какое-то высказывание, какой-то разговор, поняли по-своему, у нас это преломилось в нашем сознании вот таким образом, мы говорим, а я вот так вот понял, и передаем это как свидетельство. Я слышал, я видел, так было. Иногда христиане не обращают должного внимания на точность своих слов, своего свидетельства, передачи тех или других мнений, высказываний. И достаточно легко могут что-то перефразировать, что-то передать в совершенно ином контексте, придать этому совершенно другую окраску, другой смысл. Так что человек, который эти слова, может быть, что-то подобное говорил, ему и в голову не приходило это думать, в чем его потом обвиняют. И это бывает среди христиан, делается достаточно легко. Это в Библии называется лжесвидетельство. Так вот там, где есть грех, любой грех, в том числе и лжесвидетельство, Дух Божий обитать не может. А где Дух Господень, там свобода. Если мы на эту сторону нашей жизни мы не обращаем должного внимания, мы не будем иметь свободы во Христе. Я хочу прочесть еще из книги Псалтырь, 14 Псалом, 3 стих. Книга Псалтырь, 14 Псалом, 3 стих. Братья, я намерен не столько вдаваться в стих толкования, сколько вместе с вами идти под свет Божий, чтобы проверять себя, свободны ли души наши от пелен тех или иных грехов. Псалом 14, 1 стиха. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения лишнего своего. Хочу обратить внимание вот на эти последние слова. Не принимай поношения на ближнего своего. Знаете, мы живем в такое время, когда среди христиан есть немало такой духовной болезни, что люди любят передавать какие-то худые слухи за ближних, о братьях, о сестрах. Об этом иногда подолгу говорят московские телефоны. Об этом иногда, задерживаясь после собрания, подолгу беседуют братья и сестры между собой и говорят, а ты слышал, а ты знаешь, а вот так вот говорят, что было, и оно распространяется. Братья, речь сегодня идет о том, как на это реагировать. Если нам придется с этим встретиться, а может быть, а я думаю, с этим мы уже встречались, как мы должны на это реагировать? Человек нам что-то рассказывает за нашего ближнего. Нам выслушать, принять это к сведению, или не слушать, или как быть? Иногда просто нам бывает неудобно остановить нашего собеседника. Бывает неудобно сказать ему, я не хочу это слушать. И мы что-то выслушаем. Нам бывает интересно, по крайней мере, мы хотим дать всему происходящему свою оценку. А на самом деле перед Богом это расценивается как принял поношение на брата своего. Это оружие в руках врага. Клевета, поношение, различного рода неправда, которая распространяется о братьях, о сестрах, иногда о братьях-служителях. И все для того, чтобы лишит народ Божий возможности пребывать на горе Господь. Вот цель врага, чтобы люди, которые услышат эту информацию и широко откроют рот и скажут: «А, неужели? А я этого еще не слышал». И они лишаются возможности по-настоящему петь этот гимн «Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нет в нем зла». Принял поношение на ближнего своего. И это, что мы услышали, волей или неволей, оно будет нас давить, оно будет нас связывать. Уже мы будем строить свои отношения с этим человеком, учитывая то, что нам кто-то нашептал на ухо. А это грех. Кто не принимает поношение на ближнего своего. Попутно, я думаю, мы должны вспомнить заповедь Иисуса Христа в Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы будете». И нам важно все это вот понимать сердцем своим. Нам нужно знать о том, что есть еще такой грех, как переносчики. В народе Божьем написано: «Не будь переносчиком в народе Господнем». Братья, мы не будем читать эти места. Я думаю, что они нам знакомы, что это не первый раз мы слышим. Но я сегодня хотел бы, имея побуждение от Бога, сказать, что вот эти, казалось бы, мелочи могут крепко связывать нашу духовную жизнь и не давать нам того счастья и той свободы, которую мы должны были иметь во Христе Иисусе. Писание говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. А есть вот эти червячки, которые отравляют прекрасную жизнь, которую хотел Господь бы иметь в народе своем, видеть ее среди церкви, вот эти вот лжесвидетельства, вот это вот принятие поношения на ближнего, вот это вот переносчики, вот это вот осуждение и многое-многое другое на эту тему. Пусть Господь поможет нам иметь эту свободу духа и свободу во Христе. Братья, хочу обратить внимание еще на одну сторону. Думаю, что мы с вами можем быть связаны многими-многими долгами. И об этом тоже хотелось бы побеседовать. Евангелие от Матфея, 6 глава, передает нам ту молитву, которую учил молиться наш Господь Иисус Христос. И одна из мыслей этой молитвы в 12 стихе, мы прочтем с 12 ниже: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Две основные мысли из этого текста писали, братья. Это наши долги перед Богом и людьми. И вторая мысль – это о наших должниках. Думаю, братья, чем ближе мы подходим к свету Священного Писания, тем все ясней для нас открывается, что мы с вами большие и большие должники перед лицом Бога, перед лицом окружающих нас. Долг – это то, что мы должны были бы сделать, но не сделали. Это не обязательно то, когда мы заняли деньги у нашего ближнего на какое-то время, нет. В духовном мире есть намного больше долги. Это наши недоделки, это наши недочеты, это то, что мы не успели, не сказали, не сходили, не посетили, не поехали на благовестие, не поучаствовали в том или другом служении, пропустили собрание по неуважительной причине и многое-многое другое, что мы должны были бы сделать, но мы этого не сделали. чаще всего в нашей духовной жизни, мы переживаем и просим Бога прощения и исповедуемся в тех проступках, которые мы сделали. Неправильно сказанное слово, необдуманное действие, нечистая мысль. Это заставляет переживания христианскому сердцу. Об этом мы молимся, об этом просим. Господи, прости, помилуй, очисти нас. Но часто другая сфера нашей жизни остается без должного внимания. Это то, что мы не сказали. Это то, что мы не сделали. Это то, куда мы должны были пойти, но мы туда не пошли. И вот заканчивается день. Мы просим у Бога прощения за то, что мы сделали неправильно. Но есть ли в нашем сознании вот эта мысль из молитвы «Отче наш, прости нам долги наши». Помните, когда-то Христос сел у сокровищницы и смотрел, как люди кладут туда деньги. И написано, богатые клали много. А одна бедная вдова подошла, положила 2 лепты. И Христос говорит, видите ли эту бедную вдову? Она больше всех положила, ибо те клали от избытка, а она положила все пропитание свое. Я думаю, на примере этой бедной вдовы мы с вами сможем еще ярче увидеть наши долги, братья. Богатые клали много. Это было наглядно для всех окружающих. Видимо, они целую пригоршню монет могли положить в сокровищницу так, что звон этих монет был слышен далеко всем окружающим. Но Христос смотрел не только на то, что они положили. Христос оценивал то, что они могли бы положить. Вот так оценивает нашу жизнь и наше служение Господь. Не только то, что мы дали, не только то, что мы сделали, а что мы могли бы делать. Богатые клали много, но оно было бесценно в глазах Божьих. Оно не имело веса, оно не было оценено Господом как жертва. Почему? Потому что они клали от избытка своего. То есть для богатого человека отдать вот эту пригоршню монет, для него это ничего не стоило, для этого не нужно было напрягаться и думать, ах, а что же я буду кушать, а как я буду завтра жить? Нет, что отдал, что не отдал, для него напряжения особого не было. От избытка. От избытка. Есть такое служение Богу, братья, от избытка. Говорят, брат, как ты вот сможешь поучаствовать в таком-то деле? Ну, по возможности, говорят. И что такое по возможности, брат? По возможности. Вот бедная вдова иначе рассуждала. Она пришла в храм, побыла на этом служении, и потом, выходя, понимает, мне нужно что-то положить в сокровищницу. Но у меня всего лишь 2 лепты, и больше ничего нет. Может быть, уйти из храма совершенно, ничего не отдав? Ну как же, я не могу, мне совесть не даст покоя уйти из храма Божьего и ничего не положить в сокровищницу. Нет, я так не могу. Может быть, человеческая логика подсказывала этой женщине, ну, хоть 1 лепту положи, а 2-ю оставь себе. Ведь, ну, а что ты будешь кушать? Как завтрашний день твой будет? Но вдова не могла с этим согласиться. Сокровищницу Божью положи всего лишь 1 лепту, когда у меня есть 2, нет. Нет, она с этим не могла согласиться. И вот она ложит все пропитание свое. Больше она не могла положить. Больше у нее не было. Братья, боюсь, что мы с вами вот так вот Богу еще не служим. чтобы отдать Богу все, что есть. Не от избытка, не по силе возможности, а положить Богу все на алтарь Божий. И если мы этого не делаем, то у нас накапливаются наши долги. Господь смотрит на наш прожитый день, мы радуемся тому, что мы посетили собрание, что мы после собрания 5 минут смогли поговорить с тем человеком, который пришел впервые, засвидетельствовать ему, и вот мы пришли домой, нам завтра на работу, нам нужно отдохнуть. Благодарим Бога за прожитый день. А Господь говорит, у тебя остались долги. Ты бы мог сделать больше, но поленился. Но не захотел. Долги. Братья, если мы не обеспокоены серьезно мыслью о наших долгах, и это не стало ежедневной темой нашей молитвы и нашего ревнования перед Богом, то мы будем связаны этими долгами. И свободы во Христе нам не видать. И вот Христос как раз учит молиться своих учеников, чтобы они всегда внимательно наблюдали за этим вопросом. И прости нам долги наши. Прощение наших долгов, которых у нас у всех много, зависит от того, как мы прощаем нашим должникам. Как мы прощаем должникам нашим. Мы поговорим и об этой части молитвы Отче наш. Когда молящийся человек произносит эти слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», я думаю, в его мысленном сознании, в его представлении должна возникнуть целая вереница его должников. Первый, второй, четвертый, десятый. И он себя проверяет, как я им прощаю. Братья, у вас есть должники или нет? Вы знаете имена своих должников или нет? Как мы можем проверить себя, как мы им прощаем, если мы даже не представляем, кто они такие и как их зовут? Братья, здесь речь идет не только о том человеке, который у нас одолжил 100 рублей до получки. Нет, здесь о большем. Речь идет о том же самом принципе, только теперь по отношению к нам. Окружающие нас люди должны были бы нам что-то сделать, но они не сделали. Они должны были бы проявить к нам уважение. Они должны были проявить к нам любовь, но они этого не сделали. Они должны были бы проявить нам послушание, но они нас не слушают. Например, наши дети. То есть это все то, что нам не додали окружающие нас, а должны были бы это сделать. Мы иногда сетуем на то, что вот пришел в церковь, когда тяжело было на душе, и никто ко мне не подошел, никто не оказал внимания, и даже вот и служители все такие занятые, некогда им. Да, братья, мы служители во многом должники. Мы должны были бы успевать и посещать семьи, и заметить в глазах члена церкви какую-то грусть, и подойти и спросить у него, почему он в таком грустном состоянии пришел в церковь. Мы должны были бы вовремя подсказать юноше и девице, и дать ему должные советы, и предостеречь от каких-то переживаний. Я знаю, что я должник перед многими. Мы должники и друг перед другом, и перед Богом. И вы знаете, Бог нас специально вводит в такие ситуации, когда мы, такие обстоятельства, когда мы чувствуем, понимаем, что вокруг нас должники наши. Нам не помогли, нам не явили любви, нам не подсказали, нас не ободрили, нас не утешили. Это скорбно, это трудно, но Бог в эту минуту внимательно наблюдает за нами, что мы будем делать с нашими должниками. Да, мы не требуем лишнего, мы не требуем чего-то сверхъестественного, мы хотели бы, чтобы подолгу, как положено, к нам отнеслись, но вот этого нет. И что ты будешь делать в этой ситуации? Как ты отнесешься к своим должникам? Простишь их или нет? Вот так и Бог будет тебя прощать. Как здесь говорил Христос, если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец вам, ваш Небесный, не простит вам согрешений ваших. Братья, хотелось бы еще обратить внимание на одну сторону тех грехов, которые могут связывать жизнь христианина, брата-проповедника. Это грехи против слова и даров Божьих. Я хочу прочесть из книги пророка Иезекииля, 16 глава, 48 стиха. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, 48. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, и они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдавши сестер твоих». Братья, в этом пророческом слове три таких образа. Содома, Самария и Иудея. Как бы три дочери называет Господь, три сестры. Это три государства, три народа, каждый из которых отступил от Бога и грешил, грешил и грешил. И каждому из них Бог высказывает свой упрек, свое обличение. Но вот интересно отметить то, что Бог говорит о грехах этих трех народов в некотором сравнении. И говорит о том, кто больше нагрешил, а кто меньше. Ну, немножко, хотя бы бегло, историю или положение этих трех народов. Ну, Содома – это народ, который жил в Содоме, там окружающие города еще. Мы помним из повествований книги «Бытие» о том, когда Лот пришел в Содом, как там люди были неистово развратные, помните, братья? Как они окружили дом, как праведный Лот мучился там, в душе своей, видя и слыша дела беззаконные. И Бог говорит, вот вопль восходит ко мне от земли, вопль содомский и гоморский. Вот настолько там было беззаконие, настолько там было разложение, что земля стонала от грехов Содома. И Бог в наказание излил дождь огненный и серный и истребил Содом. Мы это знаем, братья, немножко просто напомним. Самария. Кто помнит библейскую историю повествования о жизни израильского народа, когда разделилось единое некогда государство на Израиль и Иудею, несколько позже была завоевана территория Израиля, были уведены в плен эти колена, на их место переселенные были из Вавилона, из других мест язычники. И вот так вот они жили, приносили жертвы своим идолам, кадили своим богам. Тут же и кто-то Богу служил. И в Самарии было уже вот это вот смешение языческих религий и Божьих заповедей. И когда Христос, помните, когда-то сел возле колодца города Самарийского и беседовал с женщиной, она говорила, отцы наши поклонялись на этой горе. История говорит о том, что у них уже было искаженное служение, не так, как вот в законе Моисеевом, как-то они по-своему там пытались служить. И иудеи, которые старались сохранять чистоту заповедей Божьих, они с презрением относились к этим самарянам. Они с ними не сообщались. Помните, иудеи с самарянами не сообщались. Вот настолько им презрительно было смотреть на их, как на отступников, как на тех, которые смешались с грехом, с язычеством, а они все-таки что-то смогли сохранить. Почему иудеи так себя высоко ставили? Да, в иудеи тоже было где-то идолопоклонство, но все-таки в целом они сохранили служение в храме. Они ревновали о чистоте исполнения заповедей Божьих. И если бы вот так вот просмотреть страницы истории и сказать, кто больше согрешил, а кто меньше, наверное, бы мы по-человечески сказали, что больше всех нагрешил Содома, ну, еще сильно согрешила Самария, а Иудея, ну, все-таки меньше. Грешили, но меньше. Но прочитанный текст Священного Писания показывает нам все наоборот. Бог обращается к Иудею и говорит, что Самария и половины грехов твоих не сделала. Вот как оказывается. И Содома, сестра твоя, не делала того, что ты делаешь. Интересная у Бога оценка, совершенно не такая, как у людей. И даже Бог говорит здесь в 52 стихе, смотри, ты через вот эти грехи свои, которые ты сделал, ты оправдала сестер твоих. Неси посрамление свое, так оправдавший сестер своих. Ты осуждала их, но они оказались правее тебя. Вот как бывает, братья. Бывает, что человек считает себя, что он более-менее в должном духовном состоянии. И смотрит на другого и говорит, ну он что? О, это отступник. А Бог другую оценку. Почему так? Почему так? Вот изучение этой главы книги пророка Иезекииля, мы уже не будем на этом долго останавливаться, последуйте ее сами, показывает, что Божья оценка связана с тем, сколько Бог милости и даров являл народу своему. И вот в зависимости от этого Бог оценивает грехи и отступления того или другого народа. Бог здесь говорит как бы образно о том, как Он одел нарядные одежды иудеев, как дал ей вот эти вот наряды, эти украшения, как дал ей все, и она потом так вероломно поступила. Братья, есть такой грех нашего пренебрежения дарами и Словом Господним. Мы радуемся тому, когда Бог говорит нам Слово Свое. В наших богослужениях, вот таких братских общениях, в духовно-назидательной литературе, через журналы «Вестники истины» мы радуемся тому, что Бог так обильно дает нам свои дары. Да, Он одевает и нас сегодня в эти нарядные одежды. Он сегодня дает нам эти украшения. Бог по милости Своей позволил нам войти вот в это, то, что мы не трудились, этот путь братства, это то, что было отстояно слезами и кровью наших братьев. Но как мы это сохраним? Как мы отнесемся к этим дарованиям? Как вот то слово, которое дает нам Господь, как оно будет претворено в нашей жизни? И может быть, мы где-то можем с осуждением смотреть на это смешение между миром, в регистрированных церквах и осуждающие показывают мне их пальцем, ах, до чего они докатились. Но если бы там были явлены те чудеса, которые явлены в нашей жизни, многие из них в прах и пепле покаялись. И там молодежь так одевается, ведет себя, потому что они еще, может быть, многие ни разу не слышали нормальной проповеди и беседы служителей, которые бы их наставили на истину, которые бы им рассказали на основании Слова Божьего, как нужно вести себя, что такое освящение и что такое исповедание грехов. Многие из них там этого просто не слышали, поэтому они так живут. А мы слышали, а мы знаем. А как относимся к этому? Как это все притворяется в нашей жизни? Бог будет вот так вот оценивать нашу жизнь и наше положение перед Богом. Мы радуемся, слыша прекрасные проповеди и беседы, но каждая из них налагает на нас ответственность за это исполнение, за то, чтобы этими нарядами никогда не пренебречь, никогда, чтобы они не стали у нас как бы золото или серебро приравнено к простому камню от его избытка, как это было в времена Соломона. Братья, хотелось бы о многом здесь говорить, но пока ограничимся этим. Перед тем, как мы с вами помолимся, я хочу обратить наше внимание на ту же мысль, которую сегодня уже говорил брат, о этом прекрасном средстве, которое оставляет нам Господь, освобождение наших душ от греха через покаяние и исповедание. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Братья, получить свободу в сердце, снять эти пелены мы можем через исповедание этих грехов. Причем, я хочу подчеркнуть, что исповедание может быть не только в личной беседе со служителем, не только так. Если мы перед всеми братьями и сестрами в церкви вели себя раздраженно, кого-то осуждали, где-то принимали поношения на ближнего, то, наверное, будет недостаточно, закрыв плотно дверь за собой, об этом рассказать служителю. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за другом. И было бы хорошо, чтобы наши совместные молитвы были в каком-то смысле молитвами исповедания наших грехов. Да, совершенно неуместно говорить о каких-то постыдных нарушениях заповедей целомудрия. Это будет неназидательно и неправильно. Но помолиться Богу о том, что видели все окружающие, и перед всеми признать свой грех, это не только можно, это даже нужно. Признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за другом. Братья, будет хорошо, если мы сейчас, склонившись на молитву, используем драгоценную возможность для того, чтобы в нашей совместной молитве, поддерживая друг друга, исповедать перед Богом те или иные стороны нашей жизни, попросить за них прощения. Вот так открыто в этом братском общении сказать: «Господи, прости меня, виновен». И с каждым этим «прости», с каждым этим сокрушением с нас падают эти пелены, падают эти платки, и мы обретаем эту желанную свободу во Христе. А где Дух Господень, там свобода. Пусть нам в этом поможет великий Бог наш. Аминь. Помолимся Господу. Слово Божие, которое так вот Господь полагает на сердце, предложить в заключение нашего братского общения, чтобы еще вместе порассуждать и помолиться Богу. Это как бы продолжение той темы, которую мы затронули вчера с вами о свободе во Христе. Евангелие от Иоанна, 8 глава, начнем с 30 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Братья, мы вчера говорили о свободе, которую Господь приготовил для каждого из нас и в которую мы должны и можем войти. И Дух Господень там свобода. Мы вспоминали образ Лазаря, которого Господь воскресил из мертвых, но вот он вышел из гроба, обитый по рукам и ногам погребальными пеленами, лицо обвязано было платком. Христос говорит: развяжите, пусть идет. И таких пелен в духовной жизни христианина можно было бы найти немало, которыми враг связывает наши души. Мы умудряемся друг друга связать. Сам человек в чем-то запутывается и является рожденным свыше христианином. Имеет веру в Бога, имеет спасение, но связан. Идти, служить с дерзновением, с огнем, он не в состоянии, он связан. Мы вчера об этом говорили, обращали внимание на некоторые грехи, которыми может быть связан христианин. Упоминали о том, что может быть связанность и каким-то унынием. У нас нет времени сегодня об этом подробно побеседовать, но кому вот как-то дорого или интересно это слово, вы поисследуйте второе послание Коринфянам, 4 главу, первые 16 стихов. Там Павел говорит в первом стихе: имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. И в 16 стихе написано: посему мы не унываем. А все то, что заключено в этих 16 стихах, может быть рассмотрено как учение Священного Писания против уныния. Поисследуйте, братья, я думаю, это будет полезно. Прочитанный текст Священного Писания, который вчера мы вспоминали, из 2 послания Коринфянам, из 3 главы, 17 стих, он в контексте говорит о свободе от законничества, от возвращения к закону. И вот эта 3 глава 2 послания Коринфянам, она тоже может быть предметом для исследования тем, кому интересует этот вопрос, как христианину Нового Завета быть свободным от законничества, от возвращения к закону. Это тоже путает, это тоже пелены, которыми может быть связан христианин. Мы сегодня слышали слово о силе крови Господа нашего Иисуса Христа. И чем больше мы познаем вот эту кровь и силу крови, тем больше наш дух, наш духовный мир освобождается от этих пелен сомнений. Как много христиан сегодня связаны с сомнением. Все время каким-то недоверием, все время каким-то малодушием. Кровь Христа, она освобождает. У нас уже нет времени, чтобы говорить о вот этой связанности, проникновением в жизнь христианина духов зла и прикосновений духа зла. Может быть, Господь позволит когда-то к этой теме вернуться. Мы сегодня побеседуем только об одной связанности. Поговорим об этой крепкой и, наверное, длинной веревке или пелене, которая связывает сегодня многих христиан. И думаю, братья, это не обошло и нас, сидящих здесь. Мое желание, чтобы время, которое Господь нам еще немного дает в заключении этого общения, нам и посвятить тому, чтобы познать истину, которая сделала бы нас свободными от этой, я бы сказал, страшной пелены, которая связала сегодня многих братьев, сделала их неспособными служить Богу, сделала их неспособными быть воинами Иисуса Христа. Об этой пелене мы читаем во втором послании Коринфянам, простите, Тимофею, второе послание к Тимофею. Вторая глава, 4 и 5 стихи. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 4 и 5 стихи. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Пелена, о которой сегодня хотелось бы вместе с вами беседовать и молиться Богу, чтобы Господь нас от этого освободил, это пелена дел житейских. Что такое дела житейские? Мы вчера говорили о грехах, которые связывают христианина. А вот дела житейские, братья, это грех или нет, как вы понимаете? Делать дела житейские, это постыдно или нет? Нет. Дела житейские, это то, ну, необходимое наше, работа, у кого-то, может быть, учеба, у кого-то строительство дома, чтобы жить ему и его семье, у кого-то еще какие-то занятия, которые не могут быть названы греховными, потому что они необходимы. Их вот просто так бросить, как вот написано, свергнем с себя всякое иго и запинающий грех, может быть, мы и хотели бы. И может быть, для кого-то это было бы легко вот все бросить и куда-нибудь уехать на Чукотку или в Абхазию. А вот не получается. Вот не получается. И мы понимаем перед Богом, и совесть наша подсказывает, что мы должны делать дела житейские. И если мы все вот так вот бросим, как иногда нам это кажется, и станем такими уж духовными, такими уж посвященными в кавычках Богу, что нам не нужна ни семья, ни работа, ничего, вот нам бы всем на содержании церкви быть и только ходить трактаты раздавать, то к нам будет относиться вот это слово, кто не печется о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверно. И вот сложность этого вопроса в том, что его не бросишь, от него не отречешься, не откажешься, как от какого-то греха. Это нужно делать, но наша задача, братья, чтобы не быть связанным делами житейскими. Нам можно и нужно трудиться своими руками, чтобы делать полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Нам нужно, братья, и строить дома, и ремонтировать наши старенькие автомобили, и на это уходит время, и этому нужно уделять внимание. Но при всем этом нам нужно, чтобы эти дела нас не связывали. Чтобы в любой момент мы оставались свободными для Господа, для служения, для труда, для благовестия. Делает христианин, делает брат-проповедник, делает служитель какие-то дела житейские, но они его не связывают. Как этого достичь? Как так жить? Об этом хотелось бы немного побеседовать и помолиться Богу. Чтобы не уйти далеко от прочитанного текста Священного Писания, хочу обратить внимание на то, как связаны между собой 4 и 5 стихи. В 4 стихе, прочитанном нами, там сказано, что никакой воин не связан с делами житейскими. А 5, как бы продолжая эту мысль, говорит, если же кто и подвязается, не увенчивает, если незаконно будет подвязаться. Вот из этого сопоставления вытекает очень простая, но очень важная, я бы сказал, ошеломляющая мысль. Мысль о том, что если мы в состоянии связанности делами житейскими пытаемся служить Богу, угодить военачальнику, это все признается незаконным. Богу такое служение не нравится и не нужно. Братья, это достаточно серьезно. Если кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно, будет вязаться. Знаю, братья, что многие искренно любящие Бога братья, размышляя на эту тему, ощущая вот это вот давление, вот это вот эту связанность порой делами житейскими, хотят подойти к этому вопросу с такой стороны. Ищут хорошую работу. Вот найти бы такую работу, чтобы, ну, был какой-то, была возможность отпроситься или самому распоряжаться своим временем. У кого-то это получается, и по милости Божьей Бог дает такие возможности. Слава Богу за это. Но думаю, братья, что это даже не самое главное, и это не, ну, не фундаментальный вопрос, который решает эту проблему, связанную с делами житейскими. У кого-то, может быть, есть такие возможности, есть соответствующая специальность или еще что-то, чтобы вот так вот распоряжаться своим временем. В других условиях это может быть очень трудно или даже невозможно. Братья, это не главный вопрос. Главный вопрос – это чтобы нам познать истину, которая сделает нас свободными. Вот путь к свободе в любом вопросе, какой бы мы с вами ни взяли, сомнение, уныние, грех или там еще что-то, он лежит через познание истины. И если мы когда-то оказываемся связаны делами житейскими, это происходит от того, что мы еще что-то недопонимаем. Вот какая-то истина еще нами не познана. И от этого мы впадаем в какую-то зависимость. И если мы эту истину познаем, тогда свобода придет. Истина сделает нас свободными. Или это решится вопрос с работой, или каким-то еще другим путем. Или мы в конце концов поймем, что нам не нужно так много, как мы это себе представляли. Но это уже, может быть, у каждого будет по-своему. Главное – познать истину. И истина сделает нас свободными. Братья, думаю, что для того, чтобы нам быть свободными от связанности с делами житейскими, нам, по крайней мере, необходимо познать, во-первых, истину библейскую о насущном хлебе. Вот об этом тоже хотелось бы порассуждать. Мы помним, как в молитве «Отче наш» Иисус Христос учил молиться учеников, а вместе с ними и нас, о том, чтобы мы просили Бога: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Братья, нам не нужно понимать, что под этим словом, ну, имеется в виду булка хлеба на столе в нашем доме. Это больше, чем булка хлеба на столе. Да, и об этом мы молимся. Но истина на сущном хлебе, она шире, она больше. И вот об этом мы можем прочесть из книги Притчи, 30 глава, 7 стих. Здесь несколько таких вот мыслей раскрывает нам глубину истины о насущном хлебе. 30 глава книги Притч, 7 стиха. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднел, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суде». Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Вот истина о насущном хлебе, она говорит нам о определенном образе жизни, определенных жизненных стандартах, определенном, я бы сказал, стиле жизни, который можно назвать вот этим объемлющим таким образным выражением «насущный хлеб». Вот те, кто живут в нищете, это те, которые не имеют насущного хлеба. И те, которые живут в богатстве, они тоже имеют больше, чем насущный хлеб, и не вкладываются в эти рамки библейские, которые называются «питай меня насущным хлебом». Я, собственно, об этом здесь и молитва. Господи, не давай мне богатства, не давай мне нищеты. Я не хочу ни того, ни другого. А что? Вот то, что лежит между ними, это жизнь под названием «питай меня насущным хлебом». То есть иметь самое необходимое. Иметь то, что действительно потребно мне. Меньшего, Господи, не хочу. Потому что, он говорит, почему? Чтобы я не стал употреблять имя Бога в суе, чтобы не было искушения где-то вот взять чужое, красть. Это плохо, когда христианин в нищете. И нужно молиться, когда мы впадаем в такую нужду. Избавь меня, Господи, от этой нищеты. Дай мне насущный хлеб. Но также у нас должна быть и молитва о том, чтобы Господь не давал нам богатства. Братья, я хочу вас спросить. Вот в жизни, наверное, каждого из нас были такие моменты, когда мы стояли перед какой-то опасностью и крепко вопияли к Богу, чтобы Господь нас от нее избавил. Ну, это могла быть какая-то, ну, какое-то искушение на работе, может быть, болезнь, которая постигла наших близких, наших детей или нас самих, мы просили Бога об исцелении. Это могли быть какие-то переживания, связанные, ну, может быть, даже с событиями церкви или еще какого-то рода трудности, опасности, о которых мы крепко вопияли к Богу: «Господи, помоги! Господи, избавь меня! Прошу Твоей помощи!» Но я хотел бы, чтобы вы немножко напрягли вашу память и вспомнили, были в вашей жизни такие ситуации, когда вы видели, что вам в руки идет богатство. И назначали пост и молитву, чтобы Господь вас от этой беды избавил. Было такое или нет, брат? А вообще, мы молимся в своей жизни этой молитвой: «Господи, я прошу Тебя, не давай мне богатства». Вот этот праведный муж молился. Нищеты и богатства не давай мне. Это верно, что нам не нужно гнаться за богатством. Это верно, что не нужно на это растрачивать силы, время. Но здесь речь идет о большем. Человек молится, чтобы Бог его от этого избавил. Как бы опасность такая: «Господи, только не это, только не богатство». Двух вещей прошу тебя, не откажи мне. Братья, я хотел бы высказать еще одну смелую мысль. Но если кому она будет не по сердцу, не торопитесь осудить меня. Я нахожу в Священном Писании три определения материального состояния человека. О двух из них мы прочитали с вами. Нищета и богатство. И еще есть третье, о котором пишет апостол Иаков во второй главе своего послания, пятым стихом он говорит так: «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Значит, нищета, бедность и богатство. О нищете и богатстве мы должны молиться, чтобы Господь нас избавил. А о бедности, что сказано? Что бедных мира избрал Бог быть богатыми верой. Вот Бог с высоты небес наблюдает за всем происходящим на земле, видит разные сословия людей разного достатка. И у него есть выбор. Он хочет, он вправе кого-то избрать и благословить духовными благословениями, богатыми верами, верою. И Бог, написано, имеет такой интерес. Он избирает бедных мира сего. Братья, как вы понимаете разницу между нищетой и бедностью? Есть разница или это одно и то же? Какая?
Поискать,
Нищий ничего не имеет. Он вынужден.
Нищие, которые стоят в переходе, а которые входят в переходе.
Хорошо. А богатые над головой на Мерседесах есть. Хорошо, если уж все три описывают категории, да. Нищий, который вообще ничего не имеет, он вынужден просить. У него начинается день, он не знает, что он будет кушать, где он возьмет одежду, зима подходит, у него ничего нет. Жить так христианину не положено. И если кто-то окажется в таком состоянии, Бог наш, Он силен восполнит наши нужды, и об этом мы имеем право и должны молиться. Но вот иметь самое необходимое, иметь насущный хлеб, иметь кровь над головой, иметь пищу, иметь одежду, это в мире будет называться бедностью. И если мы этим довольны, имея одежду и пропитание, будем довольны этим, то это великое приобретение, братья. И Бог будет избирать нас для того, чтобы сделать нас богатыми верой. Так вот, братья, я думаю, что связано с делами житейскими появляется тогда, когда у нас наши запросы, желания лично нас, наших жен и наших детей превосходят то, что называется в Библии насущный хлеб. Хочется больше, и человек ищет, где заработать, как заработать. Как бы поменять работу на более оплачиваемую, как бы еще где-то на полставки устроиться. И все это потому, что, простите, братья, где-то у нас в голове не все уложено в своем порядке, как оно должно быть. А что нам нужно для жизни? Много ли нам нужно для того, чтобы жить, дышать, ходить и Господа прославить нашу? И когда мы входим в присутствие Божье, когда мы начинаем серьезно размышлять о том, что, может быть, очень скоро придет Господь за Церковью Своей, и нам остаются, может быть, считанные годы, может быть, считанные месяцы, а может быть, несколько дней, чтобы сделать еще что-то на этой земле для славы Господней, меркнет в наших глазах все то, что нам раньше казалось важным и нужным, и нужно построить, и нужно приобрести, и нужно заработать. Все это меркнет, и остается только то, что в Писании называется «питай меня насущным хлебом». И вот если мы серьезно пересмотрим вот эти планки, которые мы сами себе ставим, что нам нужно для устройства нашего жилья, что нам нужно для нашего питания, для нашей одежды. Когда мы все это сможем рассмотреть в свете библейского слова «питай меня насущным хлебом», тогда, братья, будут падать с наших рук и ног, а прежде всего с наших глаз вот эти пелены, которые заставляют нас бегать, суетиться, в будние дни не бывать на собраниях, в воскресенье сидеть и соглашаться со всеми проповедниками, потому что спать хочется. И все это, братья, начинается с того, что нам познать истину, что нам нужно для жизни. Чего хочет от нас Господь в это последнее время? Как бы мы могли прославить Бога в жизнь наших братьев? Когда бы могли понимать эту истину, которая сделает нас свободными. Я думаю, для того, чтобы эти пелены падали с наших глаз, рук и ног, нам необходимо, по крайней мере, знать еще одну истину и сердцем ее понимать. Об этом говорил Христос в Евангелии от Матфея, 22 главе, 21 стих. Мы прочтем несколько выше, 19. 18. Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемер? Покажите мне монету, которую платите подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарев». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божию Богу. Истина, которую я хотел бы здесь подметить, она так называется: отдавать Божие Богу. Мы об этом побеседуем и будем с вами молиться. В этих словах Иисуса Христа мы видим, что все дела нашей жизни, все то, что мы вынуждены делать и от себя отдавать, можно разделить на две категории. Первое называется кесарево, второе называется Божье. Мы видим в этих словах Иисуса Христа, что есть как бы два господина в нашей жизни. Ну, наверное, это не точно будет сказано. В окружающем нас мире есть два таких вот господина. Это кесарь и Бог. Мы часто говорим о том, что все в нашей жизни мы отдавать должны Богу, всецело принадлежать Ему и только Ему. И это верно, и это правильно. Но вот в каком-то смысле справедливо и утверждение о том, что есть все-таки разграничение в нашей жизни всех наших дел на эти категории – кесарево и Божье. К делам кесарева можно отнести все те наши занятия, которые необходимы. Это дела житейские, это работа, это учеба, это еще что-то, что мы вынуждены делать. И как бы мы ни старались отойти от этого, мы должны отдавать. Это не только монета, это не только подать, это больше. Но есть то, что должно принадлежать нашей жизни Богу и оставаться неприкосновенным. Вот кесарь. Как вы думаете, он доволен, когда ему отдают только то, что ему положено? Или он старается побольше взять себе? Как думаете? Побольше. И он ненасытный. Ему давай и давай, да? Он бы все забрал. А вот Бог, он посягает на то, что ему не принадлежит? Нет, вот данный текст Священного Писания прямо об этом говорит. Кесарю, а давайте кесарю, но Божие Богу. Братья, вот это мы должны чувствовать и понимать, я бы сказал, в каждом дне нашей жизни, когда вот этот вор, он приходит, чтобы у нас украсть время, которое Богу должно принадлежать, силы наши, физические, духовные, какие-то наши способности, возможности, которые мы должны были отдать Богу. А этот подлый враг, он стоит и ищет, как бы это украсть. У нас. Чтобы, оглядываясь на прожитый день, мы с горечью могли бы сказать: не отдал я Богу то, что должен был бы отдать. Не по этой ли причине, братья, наши будничные богослужения бывают такими малочисленными? Конечно, бывают разные обстоятельства в жизни людей, но я очень боюсь, что когда мы собираемся на наши будничные собрания и не досчитываем многих наших братьев, сестер, боюсь, что это происходит по той причине, что то, что в этот вечер мы должны были бы отдать Богу, отдают кесарю. Нет, они не гуляют в театре, в кабаках не пьют, нет. Они занимаются теми делами, за которые церкви не отлучают. Но это то время, которое нужно было бы отдать Богу. Его отдают другому господину. И причем чувствуется, что люди этим томятся. Вся душа их плачет, если еще совесть не приглушена. Но как будто в сетях, как будто связаны. Братья, как бы нам молить Бога нашего, чтобы Он помог в нашей жизни ясно увидеть вот это разграничение. И вот то, что мы должны отдать Богу, служению Ему, служению в церкви, служению благовестия, служению словом, чтобы иметь время для молитвы, для подготовки к проповеди, чтобы это было в нашей жизни неприкосновенным, чтобы это было то Божие, которое никто бы никогда не имел права у нас отнять. Знаете, когда вчера мы делились с вами при знакомстве, ну, теми нашими духовными переживаниями, мне, братья, скажу вам, отчасти было радостно, что все-таки видно было, что не зря проходят наши братские общения, что Господь действует. И думаю, что мы будем их продолжать, и, наверное, побольше, чем на 2-3 дня будем собираться. Но горько мне было, знаете, от чего, братья, признаюсь вам, что в устах многих из нас звучало следующее, что перемены происходят, но не радикальные. Так, потихонечку, понемногу. Ну, есть такие вопросы, которые одним разом не решишь. Есть этот постепенный духовный рост, есть это все, и это нельзя отрицать, братья. Но есть вопросы, которые нам нужно решать именно вот так вот, радикально. Нужно решать вот так вот, конкретно, нужно решать вот так вот, сейчас, когда будем молиться, сказать Богу свое решение, и во что бы то ни стало, его отстоять до конца. Не потихонечку. Вот когда человек идет куда-то не в ту сторону, и ему говорят, ты слушай, не туда идешь, и он начнет потихонечку как бы возвращаться обратно, так вот, чуть-чуть левее, потом еще чуть-чуть левее, но он еще больше заблудится. Надо остановиться, развернуться и пойти в другую сторону. Братья, есть вот такие вопросы в нашей жизни. И вот то, о чем мы сейчас говорим, думаю, один из этих вопросов, который нужно просто остановиться, сказать себе «стоп», не так я живу, переоценить свое время, свои возможности, там, где не прав, сказать «Господи, прости», и не потихонечку, не понемногу, а начать жить совершенно по-другому, чтобы быть свободным. На эту тему еще один образ из Священного Писания, и мы будем с вами молиться. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер».
И не хотели бы...
И что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе.